я так говорю, знаете, у нас такая пошла полоса таких хороших, честных проповедей, не так ли? Аллилуйя. Поэтому я так скажу, знаете, люди, любящие честность, они могут слышать эти вещи. Поэтому я сразу говорю, предупреждаю, но если ты остался, это уже на твоей совести, окей? Итак, дорогие, мы пойдем с вами в слово. Конечно, я шучу, но проповедовать я буду. Итак, проповедь называется «Воспитанная церковным театром». Сразу, знаете, такое честное название, сразу в нем много сказано уже, амин. Итак, «Воспитанная церковным театром». Вы знаете, дорогие, чаще и чаще удивляюсь тому, что большое количество детей Бога не хочет слышать правду. Вы знаете, что уникально? Они знают, что это правда, они понимают, что что-то не то, но отрекаются наотрез слушать ее. Кто-то понимает меня, да? То есть они, когда ты им начинаешь говорить, но посмотри, они говорят, а я не хочу смотреть, и не надо мне показывать то, что ты там придумал себе. Вы знаете, что я заметил? Церковь создала свой мир, свою секту. Она закрыла ее, придумала свои проповеди, свои уставы, свои законы, своих людей поставила. И они, знаете, в реальности настоящей создали реальность свою, в которой у них там свои законы, своя правда, свои враги, свои друзья. Там у них, знаете, все свое крутится. И вот, вы знаете, до определенного времени мы сами с вами, ну, включая меня, мы жили вот в тех реальностях. И вы знаете, ну, я верю, дорогие, что сейчас больше и больше поднимаются тех людей, я так называю их поколение Давида, которые, несмотря ни на что, уничтожив своих Голиафов, несмотря ни на что, пройдут через Саулов, которые их ненавидят. Дорогие, послушайте, если вам кажется, что поколение Саулов признает вас, это предыдущее поколение помазанников, с которых снято помазание, забудьте, послушайте внимательно, до конца жизни Давида Саул и его царство не признало. Я еще раз говорю. Они гонялись за ним до смерти. Они хотели его уничтожить. Никогда царство Саула не признает поколение Давида. Кто-то здесь? И поэтому я сразу тебе говорю, перестань договариваться с поколением Саула. Это бесполезно. Ты здесь? Бесполезно. Итак, идем. Я заметил, что люди не хотят слышать правды, они не хотят реальности. Самое уникальное, что когда ты их пытаешься вывести из их секты и показать, что, ну, вот, что действительно происходит. Вы знаете, я удивился тому, что церковь всем проблемам придумала название. Она определила каждой проблеме свою дверцу. Вот как у нас по этому залу дверцы, 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 дверцы. Эта церковь, другими словами, то, с чем религия не способна была справиться, она с этим сейчас сжилась. И теперь в верующих нет бесов. У верующих просто много плохих привычек. Ну, аллилуйя. Ну, да. У нее просто много плохих привычек, и это не проблема, это плохая привычка. Вы знаете, это не болезни, это наказание Бога. Я вам могу сейчас называть и называть всю эту, весь этот маразм, который там придумали. И каждому маразму сделали комнатку. Итак, мы не можем справиться с проблемами, значит, их нужно легализировать в царстве Саула. Саул не может убить Голиафа. Ему просто нужно теперь, сжиться с Голиафом. Кто-то понимает, да? Теперь мы, Голиафа мы победить не можем. А что делать? Мы будем жить здесь. Вот разобьем палатки. Ребята, воевать надо. Не. Воевать мы боимся. Воевать мы боимся, этого огромного Голиафа мы боимся. Он выходит, там материт детей Бога, и там на чем белый свет стоит, и самого Бога тоже опустил. А мы боимся. И мы сживаемся с нашими Голиафами. Кто-то понимает, да? Мы сживаемся с Голиафами, с проблемами. И теперь там, где комната болезни, мы назвали наказание Бога. Кто-то заболел, и сразу его вызывали, говорит, что ты сделал, брат? А он обязательно что-то сделал. Ну, любого из вас сейчас вспомнит, мы сейчас что-то сделали, и всегда себе придумаем что-нибудь. Но если Бог с нами поступал по нашим делам, мы бы с вами давно уже зарыть нас надо было. Всех, и меня тоже. Понимаете? Алло! Бог тебя любит, и ты не зарабатывал его любовь, и не заработаешь. Потому что его любовь нельзя заработать, он тебя любит все равно, несмотря ни на что. Вот поэтому она называется безусловная любовь, без условий. И поэтому ты Бога, ну, расстроить не можешь, потому что, ну, он знает даже, что ты завтра сделаешь. Прикинь, ты даже сам не знаешь, что вытворишь, а он уже знает. Прикинь, какому Богу ты служишь. Ты служишь Богу, который знает твои следующие, завтрашние фокусы. И он говорит, сынок, не иди туда. А хочу, папа. Не иди, сынок, попадешь. Ну, я хочу попробовать. Ну, смотри. Аллилуйя. Ты здесь? Ты тут? Полностью здесь? Не только телом. Ты умом тоже здесь, да? Интеллектуально ты здесь. Ты не где-то там в магазине, на пляже, там, да? Ты здесь, да? Хорошо. Потому что то, что люди сидят здесь телами, это еще ни о чем не говорит. Мы с вами знаем по членствам в церквях тех. То, что я где-то сидел, это не говорит о том, что я там был. О, это, кстати, такое глубокое откровение, наверное, только освобожденные могут понять, да? Ой, какая глубина церкви! И некоторые говорят, у нас много членов. Нет, у вас очень мало. Большинство из них даже не помнят, где они были вчера. Я даже не помню, кто за кем проповедовал, не то, что кто говорил вообще. Для меня было кошмарно даже запомнить очередность этих проповедников, которые друг друга кусали на следующих проповедях. Аллилуйя. Самый последний обычно, ну, закрывал пастор, потому что он обычно всех должен опустить и буцнуть, подвести черту, ну, что все лохи как бы. Да, обычно, ну, самый важный человек должен закрыть проповедь, потому что, ну, как... Подвести итоги, поставить всех на свои места, братья и сестры. Аллилуйя. Итак, это так, бонус. Вы знаете, я задал Богу вопрос. Да улыбнись, нормально все. Ты не в секте, где тебя отлучат. Ты даже можешь здесь дремнуть. Я тебя даже не буду... Я даже не буду за тобой гоняться, прикидываешь. Ты можешь запросто, уставший, склонить свою голову на плечо своей жены и вздремнуть. Нормально, я даже за тобой гоняться не буду. Нормально. Аллилуйя. Ну, обычно здесь что-то не спится людям, как-то я понял. Я понял, что не спится что-то здесь. Даже вот когда хочется, оно не спится. Оно... Хорошая церковь, какая хорошая церковь. И если бы я не был пастором, я все равно в нее ходил бы. Это хорошо. Это очень хорошо. Я не знаю, что-то такое веселое с самого начала. Обычно у меня веселость пробивается к середине проповеди, знаете. А мне это так хорошо. Света, наверное, пела сегодня классно. Да, кстати, давайте поплакаем Бога. Я вам все равно говорю. Вы знаете, с тех пор, когда они начали писать свои песни, реально что-то начало новое происходить. Вы чувствуете, да, в зале? Это так, к проповеди не относится. Но ты чувствуешь какие-то реальные моменты. Знаете почему? Потому что это уже не взятое и спетое, это пережитое. И вот поэтому ты чувствуешь, где оно взято, а где оно пережито и спето. И поэтому, когда поклонник, да, он должен петь то, что он переживает, а не то, что он где-то скопировал. Кто понимает, да? Поэтому я всегда за то, чтобы поклонники писали свои песни, и музыканты играли свою музыку. Потому что именно она будет касаться людей. Окей? Поэтому я и проповедую только свои проповеди. Поверьте, еще ни одной чужой не проповедовал. Поэтому у нас все так, знаете, так оригинально идет. Аллилуйя. Итак. Вы знаете, я задаваю Богу вопрос, почему? Люди не хотят слышать правды. Люди понимают вроде, где она. Знаете, вот за дверью находится правда, да? И я говорю, пошли. Он говорит, нет, не хочу. Он понимает, что я прав, но он боится узнать правду. Кто-то понимает, да? Он знает, что здесь какой-то пластиковый мир. Здесь вот эти все братья, это все придуманный мир. Они друг друга там рукоположили, наложили, заложили. И им хорошо живется здесь, да, вот рука заложена, да, рука наложена. И ты знаешь, и ты понимаешь, что что-то, потому что когда ты выходишь из дверей, мир совсем не такой, как они представляют его. И ты понимаешь, что с миром что-то не то, или с тобой что-то не то, или с ними что-то не то. Но обычно с ними же не может быть что-то не то, они же святые. Значит, проблема с тобой, член церкви. И поэтому мы тебя будем чистить, чтобы выбить из себя всякую дурь харизматическую. Аллилуйя. Окей? И вы знаете, когда я Богу задал этот вопрос, он мне просто, очень просто ответил. Вы знаете, мы воспитали поколение, которое дает Оскары и награды за профессионально сыгранные роли. Ты здесь? Мы воспитали поколение, которое любит актеров и не любит реальных людей. Ты со мной? Ты со мной? Мы с вами наслаждаемся этим каким-то там Бэтменом, Суперменом, там каким-то там, Знаете, один раз я делал эту шутку, услышал, говорит, самый мощный супергерой – это Завтрамен. Он сделает все, но завтра. Кстати, это самый сильный супергерой вообще-то. Он обладает всей силой, но он все сделает завтра. Поэтому Завтрамен самый сильный. Если кто-то тут Завтрамен, отрекайтесь от этого духа. Завтрамен и Завтравумен. Это плохая мантия. Окей. И вы знаете, мы вырастили поколение. Я начал, вы знаете, я отхожу от этих всех суеты и просто общаюсь с Богом. И уникально он говорит, мой дух, я просто начал наблюдать. Я еду на машине по улицам, и я вижу рекламы фильмов, я вижу, только не успеваешь какую-то... Вы заметили, только включаешь телевизор, ты не видишь настоящих людей. Ты видишь рекламу какого-то супергероя, фильма, какого-то супернапитка, какого-то супертренажера. Вы знаете, мы любим лапшу. Ну, это так, ну, вот от меня к вам. Мы настолько любим лапшу, что мы уши приготовили даже для нее. Знаете, я серьезно говорю, мы абсолютно понимаем, что этот супермен – это фонарь, но он мне так нравится. В жизни, может быть, этот супермен или Бэтмен или кто-то там еще, да, эти все супергерои, там все эти качки, там всякие там эти, знаете, там Рэмбо, там Шварценеггер, там как угодно их называй, их много. Вы знаете, почему Голливуд продолжает поставлять нам с вами супергероев? Потому что мы продолжаем потреблять супергероев. Мы потребляем, и они постановляют. Вы знаете, что церковь подсознательно перешла на тот же самый момент? О! Мы! Вы знаете, почему я выхожу, и я как, знаете, мое служение это как удар в лицо. Я вот выхожу и... Это что было? Что было? Кто? Откуда? Они такие говорят, что это? Это проповедь. Так не проповедуют. Нет, это у них не проповедуют. У супергероев не проповедуют. В реальности так проповедуют. Вы знаете, я заметил, что я вышел, и я не пытаюсь играть роль. Слушайте сюда. Я обыкновенный парень с обыкновенными проповедями, общением с Богом. И я не надеваю маску на себя вообще. И я шокирую людей. Если бы я сейчас начал играть роль, правильно молиться, правильно застегаться, правильно ходить, правильно стоять, я бы даже не удивлял людей. Почему? Потому что это общество, оно потребляет вот таких вот. Оно их не колышет, не раздражает. И тут выбежал потный, орущий Шаповалов. Что это выползло вообще? Но будьте очень аккуратны. Больше и больше людей начинают смотреть эти выползки, окей? И ты понимаешь, что что-то тут не то. Вы знаете, я Богу говорил, Бог, я просто отрекся от игры в театре. Я отрекся ходить в чьей-то роли. Поэтому то, что ты видишь настоящее, неприкрытое. И поэтому, если ты любишь меня, ты любишь настоящее. Если ты ненавидишь меня, ты ненавидишь настоящее. Но я отрекаюсь играть роль в религиозном театре. Кто понимает, да? Это очень важно. Да, важно, слава Богу, это хорошо. Мы все должны перестать играть роль. Тема так и называется, воспитанная церковным театром. И мы с вами воспитаны церковным театром. Правильно рассказать стишок, правильно держать подбородочек. Правильно держать микрофончик, правильно все там застегнуть, зашить, завязать, чтобы никакой соблазн не вскочил в глаза брата. Потому что он не может не смотреть на задницу, поэтому задницу нужно спрятать. Ну, извини меня. Ладно, в церкви задницы он спрятал, а на улице... Даже самый мощный брат в церкви находится 4 часа в неделю. А остальные часы где ты находишься? Я знаю где. Смотришь на попки. Ай-яй-яй-яй-яй. И там ты юбки на них не оденешь. Они с тебя штаны снимут. Понял? Там вот те члены, да, вот этой жизни, они тебе сразу покажут, где рак зимует и як написано. Окей? Там сразу тебе... То есть поэтому контролировать вот эта мафия, да, может быть, только вот свою секту и застегнуть, и то на 4 часа в неделю. Все остальное там сплошной маразм, и только один Бог знает какой. И некоторые из вас тоже знают. Аллилуйя. Да. Вы знаете, мне кажется, в церкви было бы меньше блуда, если бы жены выглядели красиво. Аминь? Тебе бы не хотелось лезть в чужое стойло. Нет, ну, я дал возможность убежать. Я говорю, поэтому ты сидишь здесь на свой страх и риск. Я сразу предупреждаю. Поэтому, вы знаете, я что идет, то и говорится, поэтому как бы, ну, не переживай. Ну, фильтровать я ничего не буду. В этом и моя уникальность. Мы ничего не фильтруем, Олег. Смотри. И вы знаете, я заметил, что вот эта социальная сеть, или называю ее так, люди, вселенная, мы потребляем актеров, мы... Вы знаете, что уникально? Но вы заметили, что я... вы заметили такую вещь? Те, кто ходят в магазины, те, кто помоложе, сейчас поймут меня. Мы с вами смотрим, вот он, супергерой. Мы сходили только что, посмотрели фильм, это нормально. Там сходили, посмотрели какой-то боевик. Да, это неплохо, это все ерунда, но ни холодно, ни жарко от него. Ты сходил, посмотрел, и здесь же ты стоишь на кассе. Скупляешься, да? И здесь же этот супергерой вот с таким лицом пьяный где-то, сфотанный. И на него там, знаете, есть вот эти журналы, я их так называю, американские сплетни. И их вот на каждой кассе, их вот ряд целый стоит. Это все видели, я уверен, если у кого-то глаза есть, ты это видел, окей? И ты понимаешь, или там кто-то развелся. В реальной жизни, слушай сюда, эти супергерои даже не могут справиться с простейшими вещами. Здесь он весь мир покорил, а там не может справиться, ну... С проблемой, которая, ладно, ниже пояса, проблеме. Ты понимаешь, он не может справиться с бутылкой алкоголя. Он не может справиться с каким-то реабилитационным центром, он наркоман. И ты читаешь про этих звезд и говоришь, что? Что? Ну, нас это не волнует. Нам нравятся, когда они отполированы. И вы знаете, самое интересное, мы создали такое общество, где церковь, она любит... отполированных лжецов. А, извини меня, бабах! Шабум! Она любит, когда входит кто-то. И он врет. Все знают, что он врет. Все знают, что там половина вообще проверить нельзя, все это там неизвестно что. Но нам нравится, знаете, почему нам нравится, когда входят на сцену и его предоставляют? Там такой-то средиземный король, королевич, там царь, царевич, епископ, епископов, царь царей, Господь господствующих, с таким-то титулом накормил столько-то миллионов, отправил столько-то гуманитарок и заходит. Знаете, почему нам нравятся супергерои? Потому что у нас есть отмазка не быть детьми Бога. У нас есть отмазка, если есть супергерои, то я не супергерой. Вы заметили, что мы умеем делать? Знаете, что нравится делать людям? Им нравится кого-то превозносить, потому что тогда у них есть отмазка быть никем. Не делать ничего, никуда не идти и все сложить на супергероев. А Бог говорит, вы мое тело, супергероев нет. Есть части и функции, которые выполняют свою работу в теле. В моем теле супергероев нет. Есть части и функции, которые нужны телу в определенное время дня или ночи. Кто-то понимает? Вот это и все. Но нет, нам нравится создавать вот этих всех отполированных, вот это все. Потом у нас, потому что есть отговорка, извини, я не такой, как ты. О, посмотрите на брата, он столько... Все знают, что там, если честно проверить, там даже половины нет того, что говорится. Там, если честно посмотреть в его семью, этого евангелиста, там его собственная жена терпеть не может. Ты посмотришь, его дети вообще не с Богом. Евангелист, который покоряет. Своих собственных детей покорить для Бога не может. Кто-то понимает меня? Если реально посмотреть. Но нет, нам не нравится на это смотреть. Все, аллилуйя! Аллилуйя, ты помазанник, не говори ничего плохого, это помазанник. Это такой же самый человек, как ты и я. Которому, может, хотелось бы сойти на ступень, и чтобы его кто-то обнял. Но из него сделали супергероя, и у него нет выхода, как играть роль. Алло, ты здесь? Ты понимаешь, о чем я говорю? Хорошо, идем дальше.
Мы живем во время, которое, знаете, во время, которое большинство личностей воспитано телевизионными супергероями. В реальности эти герои не способны справиться с простейшими слабостями. Этот образ жизни и мышления подсознательно адаптировала современная церковь. Большинство убегают от реальности, потому что они ненавидят ту отвратительную реальность, в которой живут. Изменить они ее не могут, и поэтому единственный выход – это создать свою реальность, в созданной ими иллюзии занять позицию. Другими словами, если в той жизни я не могу состояться, то я придумываю свою жизнь, даю себе титул и продвигаю свое царство.
И в этой жизни я могу быть кем угодно. На улице там даже ни один бес не ёкнет от моего помазания, но в церкви все сестры пищат. Ну, это примерно пятидесятническая молитва сейчас пошла. О! Да, примерно так. Это сильно помазание наполнило уже. Это плотской фонарь. Вы знаете, что я заметил? У мусульман молятся еще громче. Никто не слышал мусульманские молитвы, нет? О, я слышал, мне довелось один раз. Пятидесятники отжимаются. Падают и отжимаются. Окей? Как их наполняет их Бог. Дорогие мои, нам нужно с вами когда-то провести черту. Нам нужно когда-то с вами захотеть увидеть реальность. И вот эта тема, она просто о выходе из театра и о желании видеть реальность, какая бы она отвратительная ни была. Я хочу видеть реальность. Я не хочу делать вид, что Голиафа нет. Я хочу встретиться с реальностью. И я хочу решить проблему реальности. Я не знаю, насколько мне Бог даст, но я больше не буду никогда прятаться от настоящей правды. Я хочу видеть разрушенные семьи, я хочу видеть боль, потому что я могу плакать с плачущими, когда эта боль по-настоящему коснулась меня. Иначе я не плачу с плачущими, я играю роль с плачущими. Поэтому, дорогие мои, если кто-то действительно хочет плакать с плачущими, вас должна коснуться боль плачущих. И поэтому я даю моему Богу, чтобы боль людей вокруг меня коснулась моего сердца. И я начинаю говорить то, что начинает менять реальность. Почему я говорю эти проповеди? Поверьте, здесь, может, сидят люди, и ты просто поулыбался. Но послушай меня, вот там нас смотрят тысячи. Вот там нас смотрят массы людей. И вот эти вот простые вещи, они высвобождают там массы и массы людей. И я это знаю. Потому что куда бы я ни ездил, выстраивается огромная толпа людей. И они благодарят. Мы со Светланой сидим, у нас уже нет времени выслушивать все. Мы уже устали. А люди идут, и идут, и идут. Благодарят Бога за то, что здесь происходит. Смотри. Я мечтаю увидеть поколение, которое не только будут наслаждаться присутствием Бога. Вы знаете, как бы было классно, если бы мы с вами просто вот закрылись, даже вот нашим количеством здесь, да, такую, создали такую хорошую, приятную секту. Не касались никого, ничего, не надо ничего снимать, выключите камеры, заберите микрофон. Давайте просто наслаждаться Богом, просто поклоняться. Это неплохо, но, дорогие мои, мы должны дать Богу себя в использовании. Мы должны посмотреть, дорогие, давайте не будем просто сектой, которая наслаждается сама. Давайте поможем кому-то там. И вот это моя миссия. Люди говорят, да успокойся. Не могу, потому что каждый раз, вот я приехал сейчас с конференции, если бы вы знали, сколько я за эту конференцию в Миннесоте на прошлой неделе выслушал боли сердец людей. Это нереально, я просто сижу, и подходят эти женщины, эти мужчины, и они просто выливают боль и выливают боль. И вы знаете, эта боль заставляет меня что-то делать. Эта боль заставляет меня, да, мы молимся вместе, да, мы обнимаемся, да, иногда я держу себя, но когда я прихожу в свой гостиничный номер, дорогие, меня просто накрывает боль, и я плачу. Я просто сижу, я не могу ничего делать, я не хочу есть. Я просто после очередного служения ко мне в конце подошли люди, я с ними поговорил, я закрываюсь в номере, и я плачу. Почему? Потому что у них боли больше, чем Бога. И они думали, что там они нашли Бога, а там они нашли разврат, боль, преследование и плевки. Наоборот, в том месте, где должны были получить любовь, получили ненависть и отверженность. Вот против чего я иду. Вот против чего я кричу. Вот что вся моя внутренность, против чего протестует. Я хочу видеть настоящую церковь с людьми чести, которые хотят помочь за стенами церкви кому-то. Кто-то понимает? Я умоляю вас, дорогие, послушайте меня сегодня своим сердцем. Я мечтаю увидеть этих людей, которые не просто будут наслаждаться, но станут носителями его славы. Это поколение вот этих Давидов, знаете, которое не просто скакает по горам, не просто наслаждается Богом в тайне, где-то там с овцами, пишут Богу псалмы, поет ему, но которое исходит с гор и приносит Бога своему народу. Люди, которые, да, они были изолированы до определенного времени, но сейчас время поколению Давида выйти. Сейчас время этому поколению рассказать о своем Боге. И не просто рассказать, показать на примере своих Голиафов. Кто-то понимает? У нас у всех свои Голиафы, дорогие мои, не заблуждайтесь. У каждого из нас есть свой Голиаф. У каждого из нас есть что-то, что надсмехается над тобой, надсмехается над твоим служением и надсмехается над твоим Богом. Начиная от болезней, заканчивая друзьями, там, какими-то вещами и даже вещи внутри тебя, которые просто противостоят тебе. У всех у нас есть это. Послушай. В славе Бога, я так скажу, могут ходить только те, кто ищет и не боится, и просто говорит правду, не прячется от реальности. Я честно скажу, дорогие, лично я ненавижу театры и их лживых актеров. У меня реальная ненависть. И в свою очередь все актеры и их театры ненавидят таких, как ты и я. Театры ненавидят реальных людей. Реальные люди делают их бессильными и беспомощными. Знаете, кто опустил, кто унизил Саула? Не Голиаф, Давид. Я еще раз повторю эту фразу, может, ты ее пропустил. Унизил Давида не Голиаф. У Саула не Голиаф, извиняюсь. Унизил Саула не Голиаф. Унизил Саула Давид. Чем? Тем, что вышел и сказал, я его убью. Он унизил Саула своим талантом и верой в Бога. Поэтому поднимается поколение, которое унизит сейчас вот всю ту мафию своим движением в славе. Они будут за тобой гоняться. Они будут нарезать на Давида в ролики. Не переживай. Они будут лить грязь, печатать кляузу и отлучать людей, как мы только что слышали свидетельство. Светлана считала. Мы только что слышали свидетельство, где люди просто вышвыривают из церквей только за того, что что? За то, что человек прослушал кого-то? Человек просто слушает или читает что-то? Вы что? Даже Бог не лишает тебя свободной воли выбора. Но наша религиозная мафия имеет право выше Бога. Наша религиозная мафия позволяет себе больше, чем сам Всевышний. Знаешь почему? Потому что они знают Бога. Они ему советуют, что делать. Окей? Они знают, как Бог робе. Они знают, как что он робе. Они знают, что Бог любит. А что кого Бог терпеть не может? Бог терпеть не может того, кого они терпеть не могут. А терпеть не могут они всех. Кроме своей мафии, которую же они и рука заложили. Окей? Как там? Или наложили? Или подложили? Итак. Я скажу, дорогие, я очень давно покинул театр и давным-давно не играю в роль. С моего момента покаяния, я так скажу, это было в конце 92-го года, я так скажу, знаете... Уникально то, что я с самого начала начал задавать реальные вопросы, и меня с самого начала от меня начали прятаться диакона, пастора, меня выгоняли из церквей, только потому, что я говорил, ну это ж написано, да? Ну так давайте делать, как написано. А они мне говорили, ты не понимаешь, как написано, ты еще младенец во Христе. Ну, у кого-то же было такое, да? Я уверен, да? Если ты, ну, языкатый, там такой холерик, как я, то ты тоже лез везде. Рожденный ползать пролезет, знаете как? Ну, рожденный полностью, он лезет и лезет. И уже все, кто... Знаете, я так скажу, Давиды, они обижают Саулов. Давиды, они унижают Саулов. Не словами, своими делами, своим сердцем и своей верой в Бога. Давиды, они своим действием, они даже говорят, слушай, Саул, да мне даже меча твоего не надо. И они еще хуже опускают и унижают Саулов, потому что он его убил галькой с огорода. Здесь стоят тысячи, десятки тысяч воинов. Пришел пацан, сказал, покушайте сыр, я сам все сделал. Они сели, кушают сыр, Давид пошел, взял камень, шлепнул его, отрезал башку и сказал, ну что, ребят, теперь можно уже. Вы знаете, Давиды, они унижают, они настолько легко расправляются с тем, с чем религия воевала 70 лет, что они даже говорят, это точно сила не от Бога, камни от дьявола летают. В лоб. Аллилуйя. Ты что-то для себя берешь или ты сейчас раздражаешься? Если ты раздражаешься, выходи, я помолюсь за тебя.
с тебя выйдет то, что тебя раздражает, и ты будешь такой счастливый, улыбчивый ходить. Я всех люблю. Мы выгоним из себя то, что раздражает. И то, что раздражает. Смотри. Знаете, я люблю правду, я люблю всех тех, кто любит правду. И все. Вот это вот моя миссия в жизни. Говорить правду и распространять ее. Смотри. Церковь даже не представляет, сколько сейчас лидеров и детей Бога, которые рожденные от Бога, рождены от Бога, они спасены. Наотрез отказываются видеть настоящую реальность. Они отказываются. Они просто говорят, не надо нам это, не говори, не надо. И когда я видел людей, которые приходят к пасторам, к людям, служителям, да, к каким угодно, любые позиции, и они начинают открывать всю боль и кошмар, и то, с чем религия не может справиться, она или это легализирует, или выгоняет. Нет, ты не понял меня. Я был тем человеком, которые одни вещи в моей жизни, я говорю, мне нужна помощь, я страдаю от этой болезни, мне хочется освободиться от этой зависимости. Они мне сразу сказали, болезнь это наказание от Бога, иди молись, брат, и узнавай, что ты делаешь. Это не одержимость, это просто плохая привычка, перестань делать ее, понял? Окей, все, договорились. И я пошел делать то же самое. Это понимаем? И вы знаете, вот вся вот эта вот жизнь движется. И вы знаете, самое уникальное, что я абсолютно понимаю, когда говорю, что Давиды унижают Саулов своими действиями. Я тогда еще был вообще зеленый сопляк. Я вообще тогда еще ничего не понимал. Мне было 18 с копеечками. Я еще был вообще зеленый, аж прозрачный. И молоко на губах точно не обсохло. Знаете, говорят, я говорю, молоко на зубах, не на губах не обсохло. Нормально, люблю молоко. Ну, в общем, вот примерно в таком. И я пришел в церковь, можете себе представить? Я тогда сам не понимал, что я делал. Я просто верил в Бога, который делает все. И до этого я уже делал. Я уже эту историю рассказывал. Просто напомню ее. Как вот она сюда вот подходит четко. И там, знаете, я попал к пятидесятникам. Я тогда, знаете, ходил по церквям, носил моего Бога. Ну, меня носило. И я носил, рассказывал им, конечно, проповедь обычно не заканчивалась, я получал башмак в задницу и летел дальше в следующую очередную церковь, где еще не успели обо мне узнать, окей? И получается, что я пришел на одно молодежное служение, это там, где я как раз дыхальник получил, помните, да? И там, где один там, молодежный пастор, которому 70 лет, он сказал, это его сила Божья коснулась. Я говорю, и у меня вот такой синяк на груди, знаешь, на солнечном сплетении, я говорю, сила Божья этого не делает. Ну, там, в общем, интересно было. И вышло где-то 8, около от 8 или 10 человек молодежи. Я проповедую, Дух Святой крестит, Господь крестит Святым Духом. Знаете, молодой такой, зеленый, и такая проповедь, мне так нравилось. Я говорю, кто здесь не имеет Святой Дух, не крещен? И такая группа молодежи подняла, 8 или 10 человек. Я говорю, выходите сюда, вы сейчас все получите, прямо сейчас получите. Это подарок от Бога. И я вижу, брата 70-летнего с доктринами начинает скручивать. Но я вижу, как ему плохеет на переднем ряду. Вы знаете, кто-то понимает, о чем я говорю, да? И я чувствую, как, по-моему, где-то я чувствую противостояние какое-то пошло неправильное. И, короче, ну я иду, знаете, я иду. А эта молодежь вся вышла, знаете, им там где-то 14, от 14, может быть, до 18 лет, такая группа подростков. И вы знаете, я говорю, начинайте молиться на Духе Святом. Я пошел, я говорю, сейчас возложу на вас руки, и вы все помолитесь. И тогда насмотрелся Билли Грэма. Ну, не в этом дело. Я тогда еще идентификацию свою не имел, но я уже тогда много знал, как делают помазанники. Я много всяких там свайгеров посмотрел, Билли Грэмов посмотрел. Ну, все, кто оттуда, вы знаете, о чем я говорю. И вы знаете, я уже насмотрелся, я начал как евангелист там. Халлелуйя! Я говорю, сейчас вы все помолитесь. И, в общем, ну, потом смеялся сам. И, в общем, ну, шутка заключается вот в чем. Я на них на всех положил руки, и все эти 10 человек, мгновенно заговорили на языках. И здесь этому брату совсем поплохело. Потому что, представляете, этот Саул, оказывается, он учил молодежь, что надо смиряться, исповедоваться, освящаться. И, может быть, над тобой твою смилуется Господь Бог и даст тебе. И прикидывайте, выходит пацан, который вообще не знает ни проповеди, ничего, ни ситуации, и все моментально говорят на языках. Представляете, как помазание Давида унижает помазание Голиафа?
не задумываясь. Ты знаешь, что каждый из вас может в этом ходить, только слушаясь голос Бога, что Он говорит тебе делать на том моменте, в том месте, где ты находишься. Вы увидите, как гиганты будут склоняться перед тетенькой, дяденькой, мальчиком и девочкой. Потому что на тебе помазание Бога. Тебе не надо их рукоположение, тебе не надо броня Саула, конь Саула, тебе не надо щит Саула, меч Саула, шлем Саула. Тебе нужна твоя рогатка и твоя гальта. Ты слышишь меня? Бог даст тебе твое оружие, перестань нюхать и искать его там. И когда мне Бог говорит, сынок, я тебе уже дал оружие, мы с вами или отрекаемся это оружие видеть, или не верим в то, что это оружие, которое победит, у кого-то оружие это кисть. Кисть. У кого-то оружие – это голос. У меня оружие – микрофон. Кстати, неплохо воюю. Шик-шик-шик. Неплохо получается. И знаешь, у кого-то голос, у кого-то стихи. Дорогие мои, у всех у нас есть свое оружие, и тебе кажется, что оно не работает. Позволь Богу делать то, что Он хочет делать, и ты будешь шокирован, что то, что никто не верил, в то, что никто никогда не видел, а оно берет и работает. Дорогие мои, я верю в то, что не нужно ездить никуда. Бог на расстоянии будет выгонять бесов и исцелять больных. И я это вижу массы. Я даже не езжу в те страны, откуда пишут. Мусульманские страны туда. Вы знаете, некоторые говорят, а как я поеду в мусульманскую страну? Знаешь, почему тебе до сих пор кажется, что тебе куда-то надо ехать? Потому что ты до сих пор думаешь, что тебе нужно воевать оружием Саула. А Бог говорит, сынок, доченька, я для тебя приготовил оружие Давида. Это то самое простое, оно при тебе. Не надо унижать его, просто послушай мой голос. И когда я Богу сказал, Бог, я буду делать все, что ты скажешь. Я перестаю верить в броню Саула, в металлолом, в котором он ходил. Я перестаю верить в их рукоположение, в их библейские школы. Я верю в слово Бога. Я верю в Его откровение, и если Он меня и тебя пошлет, никто ни меня, ни тебя не остановит. Если Он положит на меня и на тебя свое помазание, никто его не сможет снять или рукоразложить тебя. Эйман? Поэтому иди за Ним, слушай Его и делай то, что Он тебе скажет. И Он даст тебе оружие. И я шокирован, где бы я ни приезжал. Вы знаете, что я делаю? В основном я вижу проповедники, да, когда они едут, я никого не унижаю, себя не превозношу. Просто говорю о фактах, которые есть. В основном, когда проповедники приезжают, к ним выстраивается очередь и говорят, пастор, помолись за меня. Нормально, да? Это ж классно. Ко мне выстраивается очередь и рассказывает, что Бог сделал через проповеди, молитвы и центр. Вот такая очередь, которая свидетельствует и свидетельствует и свидетельствует. Вы понимаете? Я вам говорю, дорогие мои, давайте перестанем употреблять старые помазания, старые мечи, старые войска, старые. Давайте перестанем думать, что тысячи нужны для войны. Тебе нужно сердце для войны, праща для войны и послушание Бога. Тебе нужно Ему послушание для войны и для полной тотальной победы. Я прошу тебя, перепрограммируй себя, перестань. Знаете, почему большинство людей сидят? Потому что они до сих пор верят в доспехи Саула. И им до сих пор кажется, что если на мне нет доспехов, нет меча Саула, нет помазания тех людей, нет признания этих людей, это значит, я ничего не могу в Господе. А Бог говорит, доченька, вставай, сынок, вставай, на тебе новое орудие. Тебе не надо броня. Потому что она тебе не надо, ты будешь убивать на расстоянии. Тебе не надо меч, ты никогда не будешь подходить на расстояние борьбы с мечом. Тебе не нужно копье, ты будешь так далеко от врага находиться и поражать в десятку. Почему? Потому что это оружие дает тебе он. Поэтому не унижай те вещи, которые находятся в тебе. Я вам еще раз говорю, церковь, ваше орудие прямо сейчас находится в каждом из вас. Потому что когда-то я тоже бегал и закончил библейские школы, и не одну даже, дорогие, я тоже бегал за признанием, помазанием, рукоположениями, и всеми этими вещами, мечами на конференции ездил, моя голова была под кем только моя голова не была. Господи Боже, все помолились, и слава Богу, ни у кого ничего не получилось. Потому что этим мне Бог говорил, перестань бегать за людьми. Даже если что-то тебе перейдет через человека, это потому, что Бог употребил этого человека. Не человек твоя надежда. Бог просто использовал его как сосуд, и через него на тебя пришло. Но это он, церковь. Это он. Осел может сюда зайти и поразить всех мудростью. Ты не понял?
Мы здесь с вами мудрствуем. Сейчас может сюда зайти с улицы пес какой-то забежать, да? Который сорвался. Выйти на кафедру и такую тему закатить. Ты будешь в шоке, ты скажешь, вау! А это, кстати, библейски. Там осел так посадил пророка, пророка. Осел ему разложил, как есть, и жизнь всю рассказал. И сказал, что ты гонишь на меня, я тебя катаю всю жизнь. Представляете? Вообще-то нужно, мне кажется, нужно уже потерять ум, чтобы со слом разговаривать. То есть, ну прикинь, осел такой придавил его, он начал его бить. Осел разворачивается, говорит, что ты бьешь меня? Представляешь лицо пророка? Нет, а пророк настолько был туп, что он начал с ним спорить. Представляете, где-то это Библия, он говорит, а что ты меня придавил к стене? А он говорит, разве я тебя всегда давил? И представьте, осел ему высказывает боль в своем сердце. Осел говорит, разве я тебя кидал когда-нибудь? Валаам говорит, не. Разве я тебе где-то к стене прижимал? Пророк говорит, не. Ну так подумай над своей ситуацией. Вы знаете, там целая глава, где пророк разговаривает со злом. Дорогие мои, поэтому будьте спокойны. Бог может использовать кого угодно, когда угодно. Он использует даже осла в то время, когда никого вокруг нет. Поэтому ты лучше, чем осел. Аллилуйя, это уже нормально. Знаете, какой сидишь хороший, улыбаешься. Осел был небритый. С ушами. Просто у Бога не было тогда под рукой никакого другого человека. Был только осел и пророк. Пророк в этом случае был хуже осла. Осел имел больше мудрости, чем тот, кто на нем ехал. Знаете, то есть осел ему дал, сказал, так, зачем ты пророчествуешь? Бог тебе говорил, не пророчествуй. Аминь. Смотри. Итак. А нет ничего отвратительней, то как бы в моем понимании, нет ничего отвратительней, чем человек, не желающий слышать правду и видеть реальность, который прячется в созданной церковью иллюзии того, что все нормально. Иллюзии того, что все хорошо, моя хата с краю, ничего не знаю. Вы знаете, мы создали поколение, которое не смотрит на боль. Мы создали поколение, которое отворачивается от боли. Мы не смотрим на коллег, мы отворачиваем наши лица. Это не культурно смотреть. Мы воспитали поколение, которое не смотрит на чужую боль. Мы избегаем ее. А Бог говорит, а кто поднимется? Кто отодвинет свои жалкие жизни и возьмет на себя мою миссию неба? Кто откликнется? Кто позволит Богу употребить его на все 100%? Кто? Бог продолжает звать каждого из нас. Откликнемся ли мы? Захотим ли мы отдать ему всего себя? Я хочу. Мне нравится. Это очень уникальный путь. Смотри. Если бы вы знали, как томится эта земля от того, что церковь играет в игру и не желает увидеть настоящую реальность. Я заметил, что Бог дает помазание к всем тем, кто только хочет слышать правду, тем, которые хотят видеть реальность. Бог просто берет и помазывает. Бог берет и поднимает. Он поднимает парней, девчонок. Вы знаете, мы сейчас ездим, и у меня еще должно быть 5 конференций в этом году. Вы знаете, своих только персональных. И вы знаете, уже достаточное конференций количество. И вы знаете, я вижу это ДНК, я вам уже говорил. Я вижу это свежее ДНК. Я вижу эти глаза, которых я не видел никогда. Я вижу людей, которые посвящены, некоторые не играющие в церковь. Я вижу людей, которые приходят ко мне и говорят, пастор, я полностью отдался Богу. Пастор, я полностью принадлежу Ему. И вы знаете, я вижу уже это поколение, которое не играет в 4-часовую игру в неделю верующего христианина. И еще мы иногда нажимаем, знаете, emergency 911, Бог, приди, помоги. У меня проблема. Дорогие мои, а может мы с вами будем жить с Богом? А может мы с вами будем жить в Боге? Зачем нам Ему звонить? Давайте уже будем жить у Него. Он всегда с тобой. Он хочет быть с тобой. Церковь создала свой маленький дешевый мирок, создала свои правила, наотрез отказывается войти в реальность Бога, потому что с настоящей реальностью большинство церквей не способно справиться. Они слишком слабенькие, чтобы изгонять бесов. Они слишком немощные, чтобы молиться за больных. Они слишком боятся этих легионов демонов. Они слишком боятся разбираться с этим наркоманом. Его лучше отлучить, тварь такую, от церкви, чем помочь ему. Лучше эту семью за этот развод вышвырнуть из церкви и показать всем на примере. Не будет нечистоты! Нет, нечистота там уже давно есть, просто все остальные врут и носят маски. Алло!
Они уже давным-давно даже не спят в одной кровати, они просто делают вид хорошего брата и сестры, а там давным-давно все сгнило и везде поставлены точки. И они просто не разводятся, но ненавидят друг друга уже 20 лет. Вы знаете, сколько я слышал вот таких подобных вещей? Говорит, пастор, помоги нам. Фу, сколько боли, сколько вещей. Нас вынудили играть роль, потому что мою настоящую боль никто не хочет слышать. Если бы меня принимали и тебя принимали таким, какой ты есть, не открылись ли бы мы? Если бы любовь этих служителей продолжала литься, как у Бога, безусловно, к тебе, ходили бы мы вот в масках, носили бы мы, играли бы мы в роль? Нет. Мы пришли просто честно и сказали, вы знаете, я заметил, наши дети со Светой, да, детки наши, я так скажу, ты знаешь, они настолько уникальны, мы им дали знать, что бы ты ни сделал, мы всегда поговорим с тобой нормально. И вы знаете, что шокирующе, дети приходят и рассказывают нам все. Самое главное, родители, которые нормально воспринимают, не падают в обморок и нормально разбираются с ситуациями. Те, у кого тинейджеры в семье, вы в курсе, что иногда происходит, окей? Я в подробности вдаваться не буду. Тинейджеры это, они сами не знают, что вытворят. Они, знаете, они как Бог, вездесущие. Или везде хотящие быть, или везде лезущие, и везде пролетающие. То есть, это вот, тинейджеры это определенная категория людей. Знаете, почему у тинейджеров много энергии? Потому что у тинейджеров мало мудрости. И у того, у кого мало мудрости, ему нужно много энергии, чтобы, успевать везде заметать следы. Поэтому, знаешь, вы знаете, почему у взрослых людей у них очень мало энергии? Они уже мало хотят куда бегать, ходить, потому что приходит мудрость и заменяет энергию. И ты теперь уже не делаешь этих ошибок, аймен? Поэтому посмотри, у тебя много энергии? Если у тебя много энергии, проси у Бога мудрости. Господи, а мне что делать? Мудрости просить. Потому что я не знаю, сегодня ты тут, завтра ты там, под Намесенское море, ты здесь, проповедуешь, кричишь, молишься, извиняешь бесов. Кто ты, брат? Проси у Бога мудрости. Это так, шутка. Никого обижать не хочу, но в принципе в ней есть небольшая доля правды. Смотри, сегодня я хочу затронуть два царства. У меня немного времени, я хочу об этом взять быстренько. Просто поговорить о двух царствах. Царство Саула, царство Давида. Я уже об этом начал говорить. Вы знаете, что уникально? Смотри, поколение Давида – это призванные, но не признанные. Поколение Саула – это, я так скажу, смотри, поколение Саула – это лишенное призвание, но признанное большинством. То есть, и вот два царства. Призванные, но не признанные. И признанные людям, но лишенные призвания от Бога. И вот эти два царства, они сейчас сталкиваются. Но, дорогие мои, пожалуйста, не смотрите никогда у тех, у кого большинство и признание большинства. Бог никогда не забирает у человека позицию. Бог не снял Саула с позиции. Он забрал у него помазание. Нет, я еще раз скажу. Если кому-то кажется, что тот, у кого много людей, много голосов, огромная церковь, это люди помазанные. Нет. Те, у кого нет помазания, у того нет призвания. Это просто наработка старых вещей, которые по ходу, как на Сауле, еще остались. Но там уже очень пусто и очень звонко. Там мало чего. Ты должен следить за теми, у кого результаты, измененные жизни, восстановленные судьбы. Ты должен смотреть по миру, читать этих людей книги. Смотри, где помазание, и ты будешь шокирован, что помазание как раз там, где нет большинства, нет этих масс, нет этих десяток тысяч. Как раз там, где вот существует вот это сердце. Вы знаете, я вам серьезно скажу, некоторые люди ко мне подходят и говорят, пастор, мы же верим, что Бог когда-то придет и всех нас объединит. Слышали такую ерунду, да? Бог объединит вот все церкви, и мы станем вот все одной семьей. Дорогие мои, пожалуйста, выйдите из этой иллюзии. Этого не было при Христе, этого не было при царе Давиде, или, я скажу, при царе Сауле, и этого не будет при тебе. Я так скажу, дорогие, что правда всегда презиралась, и она очень уникально двигается. Смотри. Итак,
пока не пришел Давид, вся церковь епископа Саула играла в игру под названием «Голиафа нет, и нас не матерят». Слышали, да, такая игра была? Представьте, чтобы что-то вошло в привычку, нужно 21 раз это повторить. Голиаф 40 дней повторял одни и те же матюки. Он уже привык выходить и унижать Израиль и Бога, а Израиль по утрам привык делать пробежку. То есть он выходит, а они от страха убегают. Представляете? В общем, вот такая картина. Смотри. Но когда пришел человек, который увидел всю катастрофу и ужасное положение этого сражения, который не спрятался, но пошел на смерть ради того, чтобы изменить, именно тогда пришел великий прорыв. Дорогие мои, те, кто видят, послушайте внимательно, те, кто видят, тем будет дана сила это победить. Те, кто видят настоящую проблему. Знаете, почему я у Бога не прошу помазания? Потому что Бог не дает просто так помазания. Слушайте меня, это те, кто сейчас молятся и просят. Я прошу у Бога увидеть реальность. И как только я вижу картину реальности, в мои руки приходит определенное оружие, чтобы победить эту реальность. Я еще раз повторю, если кто-то, может быть, пропустил этот момент. Это очень важный момент в этой теме. Я у Бога не прошу помазания. Помазание дается для определенного действия, не так ли? Итак, те, кто не видят, они не могут победить. Почему Саул не смог победить Голиафа и эту армию филистимлян? Потому что Саул отрекался увидеть картину реальности. Он спокойно затыкал уши, или они уже не обращали даже внимания. Ну что, парень, погорячился парень. Ну и что, что он большой? Ну и что? Ну, мы понимаем, ну, 6 пальцев, серьезный мужчина. Вы знаете, проблема была в том, что, представляете, стоит Саул, и стоят тысячи людей, и никто, слушайте сюда, вот знаете, что меня шокирует в этой истории? Никто не видит реальности. Никто не видит угрозы. Все спокойно жуют сыр, спокойно 40 дней у них кемп. И вы знаете, но пришел один человек, и ему нужно было одна или две фразы, чтобы реальность увидеть. Две фразы. Знаете, мы сидим с вами в церквях уже столько лет, и нас уже не волнует и то, мы уже сжились с бесами, с одержимостями, с зависимостями, куча болезней вокруг. И нас уже Голиаф не интересует. Мы уже привыкли к нему, а Голиаф привык к нам. Ты здесь? Дорогие мои, я вам серьезно говорю, мы шутим, прыгаем, скакаем, но я сейчас говорю то, что я хочу сказать. Мы привыкли, нас уже не волнуют разбитые семьи, молодежь, которая с Богом ничего общего иметь не хочет, христианская молодежь, тайные грехи, грязь, маски, ложь с кафедрой. Мы просто закрываем глаза и говорим, ну и что, что нет Бога? Ну и что, что все спят в церкви? Ну и что, что группа прославления полный фонарь? Ну и что, что эта музыка меня раздражает? Это же от сердца для Господа. Ну и что, что та сестра не видит? Ну и что, что тот брат болеет? Ну и что, что эти разводятся? У нас своих проблем хватает. Что-то меня понимаете, или мы с вами до сих пор в этой иллюзии еще плаваем? Дорогие мои, а меня волнуют эти проблемы. А я вижу эту боль. А я хочу слышать и видеть реальность, потому что я хочу помочь. Я не хочу притупить мои глаза и мой дух к этой боли. Я хочу помочь моему народу. Я хочу помочь моему поколению. Хотя бы тем, до кого я могу дотянуться. Дорогие мои, скажите мне, хотим ли мы видеть с вами реальность, или мы хотим видеть очередного попугая, который развлекает нас? Хотим ли по-настоящему получить огонь в кости? Хотим ли по-настоящему стенать о Его Царстве? Хотим ли мы по-настоящему отложить свои жизни и сказать: Бог, да придет Царство Твое, и я становлюсь Его носителем? Хотим ли мы? Или мы просто здесь, потому что, ну, нормально, ну, я же где-то должен быть. Дорогие мои, а меня это все наволнует, а меня это все напрягает.
А меня все это будоражит, а мне оно не дает спать. Я не знаю почему. Наверное, потому что я Богу кричу, покажи мне реальность. Я не хочу жить в этом тумане и созданной церковью какой-то мираже. Я хочу видеть твоими глазами. И когда я начал молиться, ко мне начала приходить реальность. И вы видите, даже по проповедям, куда мы сейчас идем с вами. Мы идем с вами глубже и глубже в реальность. И поверьте, я никого не хочу унизить, я хочу просто показать не только войску Саула, не только Саулу, не только, дорогие, мы с вами, как поколение Давида, должны показать, что наша проблема не Саул, наша настоящая проблема это Голиаф. И каждому из вас, который в поколении Давида, тебе придется пройти через Саула. Слушай сюда, тебе придется обидеть Саула. И слушай сюда еще раз, Саулу придется гоняться за тобой и ненавидеть тебя. Ты думаешь, Саул тебя признает? Ты думаешь, как только на тебя придет помазание, все сразу захлопают в ладоши и скажут, о, аллилуйя, настоящий талант поднялся. Да, народ, которому ты помог, запоет о тебе. Давиду десятки тысяч, а Саулу тысячи. Но все царство Саула скажет, а, тысячи? Капец тебе, Давид! Можете себе представить, у Саула не хватало силы даже пикнуть против Голиафа, но у него достаточно крепости гоняться за Давидом. Знаете, что делает сейчас царство Саула? Оно всю свою энергию употребляет не для того, чтобы воевать войны, а сам Саул со всеми сильными гоняется.
О, вы чувствуете параллель? Вы знаете, что эта история не просто так написана? Слушайте сюда, ровно как было там, ровно сейчас происходит здесь. Саулы будут использовать все свои ресурсы, отлучалки, прилучалки, свои эти, чтобы гоняться за Давидами и уничтожать их. Потому что они угроза их бедному царству, которое кончено, покончено с ним. Они просто держатся на волоске, и они этот волосок охраняют. Не дай Бог, кто порвет волосок. Кто-то чувствует параллели, да, или только я здесь? Чувствуешь? Поэтому запомни. Вы заметили, как царству Саула на тебя было плевать, пока ты не встретился с живым Богом и не стал поколением Давида? И потом все поколение Саула, включая брата Саула, взбудоражилось и вызвало тебя на братский совет. И сказала, а ну расскажи, Давид, что это ты себе позволяешь здесь сейчас. А ты говоришь, ну а что, я вышел, ну мужик 40 дней раздражает, ну всех. Я его пошел и убил. А нельзя было убивать его, ты с братьями посоветовался? А мы проголосовали, что можно идти убивать? Или ты сам в своем гордом сердце решил и сказал, пойду, покажу, какой я сильный. Знаете, сколько я был на этих братских, где они какие угодно придумывали вещи. Я говорю, да я просто Бога живого хочу. Нет, ты гордый. А потом я понял, что они просто выдавали свои мысли за реальность. Это они хотели, это они так думали, это они внутри такие. И они просто все это пытались повесить на меня. Я говорю, да нет, я просто хочу, чтобы люди получили духовное крещение. Нет, они не могут так быстро получить крещение. Я говорю, ну как они не могут? Они же получили. Нет, это все от дьявола, мы заставим их отречься. И плачевная ситуация в том, что они вывели этих 10 подростков, молодежь, перед всей церковью и заставили публично отречься от того духа, который вошел в них. Можете себе представить, какой ужас? Они получили настоящее духовное крещение, это молодежь, еще в 93-м году. И их заставили отречься. Это кровь на руках тех лидеров. Мне очень жаль. Мне очень жаль. И молодежь из страха отреклась. Потому что там были молодые люди, они не были призваны, им просто стало страшно. Поколение Саула никогда не признаете. Поколение Саула никогда не согласится с тобой. Методы Давида никогда не подойдут Саулу, потому что ровно так, как Давид не будет брать меч Саула в руки, ровно так Саул не возьмет пращу в свои руки. Кто-то понимает? Саул никогда не опустится на твой уровень. Он слишком помазан, чтобы признать тебя.
Он слишком много имеет чести, чтобы пригласить тебя. Внутри он все понимает, что он понимает, что он гаденыш, он понимает, что он просто свинья. Он понимает, что он просто гоняется из зависти, потому что, когда он пошел там покакать в пещеру, помните, да? Ну, открытым текстом, там написано, он пошел себя освободить, покакать пошел, окей? И он пошел покакать, и, ну, в общем, в пещеру там, и ему ребята говорят: Давида, пойдем убьем этого какальщика. Это последний раз покакает вот там. Но Давид сказал: не касайтесь этого щеруна. Он сказал: не касайтесь засранца. Бог сам разберется. Бог еще не таких щерунов укладывал. Ну зачем? Ну, такая серьезная тема была. В общем, ребята Давида сказали: пойдем. Ну как бы, закончим муки его. Представляете смерть? Я не знаю, я очень визуальный человек. И... это некрасиво. Это просто смерть, ну даже не человеческая какая-то. Это как, да, это как шутка была, да, говорит, пошел в лес пописать, увидел медведя, заодно и покакал, знаешь. Это так, притча. Да, мы ж шутки не имеем права рассказывать, это ж не свято. О, Иисус, как прикольно. Вы знаете, Богу нужны люди, которые видят. Послушайте меня, вы знаете, что... Нормально, забудьте за шутку, все, проехали, это бонус был. А можете себе представить, народ настолько ослеп, и его чувства притупились, его обоняние, его взгляд настолько притупился, что мы проблемы больше не видим, большинство из нас. Мы настолько привыкли к боли, она уже для нас не боль, она повседневная жизнь. Для нас настолько проблемы людей, умирающих вокруг нас, они даже у нас, ну, уже не колышат. Нас это не раздражает, мы спокойно живем. Но вы знаете, я у Бога прошу: Бог, не дай мне жить спокойно. Я умоляю Его каждый день: Бог, дай мне видеть реальность. Вы знаете, я вам честно говорю, Давиды – это то поколение Давидов, которое видит реальность, которая выходит на поле и говорит: слушай, я даже медведю и льву не давал утаскивать мое. И он говорит: и вы слушаете его? Вы даете ему заниматься этим 40 дней? Вы даете ему унижать и полностью все обливать грязью 40 дней? Он не только унижает, он Бога опускает. Саулы нормально, ну, Давид, ну что ты, ну горячится мужик, мы там, они там, ну нормально. Ну а что? И знаете, Саул, наверное, Давиду сказал: ну мы ничего не можем сделать. Знаете, какая была первая ошибка Саула и его воинов? Они начали играть в ту же, они начали играть в войну по правилам Голиафа. А кто сказал, что мы должны идти один на один? Я бы вообще вырвался и сказал: ребята, ну нет таких больших у нас. Давайте вдесятером перегрызем ему глотку. Ну серьезно, ну вот скажите мне, с какого перепугу они... Смотрите, речь Голиафа. Он говорит: выведите мне человека, и мы сразимся с ним. Надо было, ну они посоветовались, ну кто хочет, кто нет, все. Секунды, да? Ну ладно, давайте вдесятером. Ну, раз боятся, вот, ну, кто-то один боится, да? Ребята, давайте его завалить. Я вам честно говорю, Голиаф бы не справился с тысячей. А их там было десятки тысяч. Если бы хотя бы 10 ребят просто кинули мечи и сказали: Ты что сказал? Ты сейчас ответишь, ты понял? Ты что сказал? А ну, иди сюда. Не, они сказали: а ну, иди сюда. Сюда! Ближе, держи. Ребята, мочи его! Я вырос на улице, мы по-разному дрались. Я понимаю, иногда улица выпрыгивает, но ничего не сделаешь.
Кто-то понимает? Он бы... Я вам честно говорю, ну хоть один есть, кого заело вот это? Хоть один есть, кому больны слова? Да закати рукава, ну хотя бы, да укуси его. Не можешь убить, ну покусай его, ну перед тем, как он тебе башку срубит, ну хотя бы два укуса сделал. Ты ж за Бога закусай. Если бы они увидели хотя бы одного кусальщика смелого, там еще бы, наверное, 50 сорвалось бы. Ну не, там была армия секунов. Все, ну, не я, ты не, а кто, никто. А что мы делаем? Мы здесь воюем. Как бы. Вот если Голиафа убрать, знаете, как религия? Она говорит, вот если это убрать, тогда пойдем. А это не убирается. Это стоит и над тобой надсмехается. Так, первая ошибка. Мы пытаемся справиться с миром методами мира. Перестань. Иди в десятером, в двадцатером, бей его ногами, кусай его, просто забуцай его. Возьми кучу досок, забей его досками. Да что угодно. Вилы, нет меча, вилы есть, грабли есть, идите его граблями забейте. Понапридумывали своих правил, у нас нет меча, у нас нет воина. У вас он стоят там, сколько там, 200 тысяч вот ваших, вот, обжор. Которые 40 дней едят рис и ничего не делают. Вы знаете, я взываю к поколению Давида, тем, кто видит всю катастрофу положения церкви сегодняшних дней. Некоторые люди, знаете, мне уже много лет говорят, что он орет. Но вы знаете, самое интересное, что прошло много лет, и много сейчас теперь понимают, что он орет. Не так ли? Кому-то понятно, что он орет? Некоторые уже вместе со мной орать начинают. Смотришь уже, у нас с вами уже молитвы одинаковые. У нас не просто, ой, драгоценный Господь, по твоей великой милости, я такое чмо, стою перед твоим величием. Ты идешь как лев, ты говоришь, Бог, спасибо за твою безусловную любовь. А теперь я буду идти и делать все для твоего царства, я здесь буду для тебя. Я знаю, кто я без тебя, но я теперь знаю, кто я в тебе. Я иду за тебя, и мне не важно, что обо мне вспомнят. Я знаю, кем я был. Вы еще, ребята, всю информацию не знаете. Я намного хуже, чем вы говорите. Если придете, я вам честно расскажу, каким чмом я был по-настоящему. Поэтому меня не удивляют ваши какие-то там сплетни. Успокойтесь. Я буду делать то, что скажет мне Бог. Да? И вы знаете, такие люди опасные. Опасные люди вне системы. И Богу нужны люди вне системы. Приходит Давид, он же не в войске. Не в войске. У него чин есть?
Нет.
Он в броне?
Не в броне.
Ему меч доверили?
Нет.
Он вообще вирус какой-то. Ну, представь, все стоят, говорят, да, брат Саул, да, брат Саул, да. Да. Вы идиоты, да. Вы все тормозите, пожалуйста, да. Там мозги напрочь отключены. И приходит пацан, который отключен. Знаете, с резетки. Он ху-ху-ху-ху. Я его убью. Ты не можешь. Как не могу? Убивал льва и медведя. Он побольше. Попаду. Я убивал льва. И он Саулу говорит, прикидываешь? Лев он такой. Раз вправо, раз влево. А это он стоит и не двигается. Я точно попаду. Как не убил? Убивал! Убивал даже самых быстрых рысей! Рысь туда-сюда! Я говорю, иди сюда, туда-сюда! Его раз, и лежит рысь! Смейся, но прослежу истину. А он даже не двигается, стоит и... Вообще, даже... Саул, честно, даже напрягаться не буду. Один капель! Один! Дай мне 5 минут. Можно? 5? 5 минут? 5 минут? Вы все равно ничего не делаете. Пока покушаете сыр, там вот чипсы, там, начо чиз. А я это пойду быстро все сделаю и прибегу назад. Быстро. Вы знаете, чем раздражал Давид Саула? Он весь тот день, написано, ходил весь день, с утра до ночи. Он ходил с головой Голиафа. Помните? Библия об этом говорит. Он носил голову. Другими словами, он ходил и раздражал брата Саула. Он ходил с этой головой. Говорит, ну что, нормально?
Эй, ребята, как дела? Я уверен, там в войске была тишина. Можешь представить, 40 дней ни у кого даже нет мысли, как его убить. Этот за 3 минуты придумал и убил. И ходит, раздражает нас своей головой. Убери! Гордец Давид. Че это тебе должны все видеть, что ты голову срубил, да? Интересно, я посмотрел бы, что бы сделал Саул, если бы отрубил голову.
Он бы его на коня, наверное, голову посадил бы и скакал, наверное, неделю.
Просто ты какой-то портал классный.
Не знаю вообще.
Кстати, если хотите серьезную версию проповеди, это Светло. Там все серьезно, по полочкам, так по-учительски, знаете, вообще. А тут как-то по-семейному, так, знаете. Много разных откровений идет. Таких уникальных, таких спонтанных.
Не бойтесь мнения Саула во вас. Это пораженное поколение. Все, чем они вас берут, это своим властью и влиянием. Дорогие мои, помазание давным-давно на вас. Призвание давным-давно на вас. Я вам еще раз говорю, дорогие мои, дорогая моя семья, не бойтесь Саулов. Они не могут даже справиться с теми вещами. Все их миссия в жизни, все ресурсы бросить на тебя, остановить тебя, отлучить тебя, следить за тобой, говорить с тобой. Их не волнуют у тебя все, которые там подхрапывают на заднем ряду. Их волнуешь ты, который ходишь тут и раздражаешь всех своей головой, которую срубил недавно. Гордец. Смирись, брат.
Поколение, воспитанное пасторами Саулами, отреклось видеть реальность. Отреклось. Поэтому оно не способно ничего изменить. Я понял чуть попозже потом, почему Бог таким, как мы с вами, дает оружие. Почему обыкновенные у нас 14-15 девочки летние на энкаунтере изгоняют бесов, до которых те даже боятся подойти. Потому что сами полны бесов. Им сами без первых надо их вынуть. Почему? Потому что эти согласились, эти просто приняли милость и сказали: Бог, что скажешь, что сделаю, я вообще ничего не знаю. И ты просто приходишь, как вирус, вне системы. Тебя хотят там одеть, посадить, там броню. Да, ну оделся раз, сходил, вспотел. Ничего не делал, я вспотел. И ты говоришь: не, не пойдет. Мне в моих шортах лучше. Только те, кто способны увидеть реальность, способны ее изменить. Поэтому не гоняйся за помазанием и за помазанниками, гоняйся за реальностью. Это моя молитва, это центр проповеди. Я иду за реальностью, я желаю реальности, я ненавижу церковный театр. Я ненавижу всех этих клоунов, которые придумали роли. И у них, и для нас с вами есть роли тоже. Ты только пойди туда, тебя сразу определят, осветят и рукоположат. И ты будешь там тоже играть свою роль в том театре. Но нет, поднимается другое поколение. Вы знаете, реформация неизбежна абсолютно. Потому что, чтобы невесте Христа занять свою позицию, а она ее займет, поверьте, Библия об этом говорит, должна быть сдвинута субстанция, которая сейчас занимает место настоящей церкви. Вы знаете, что должна выйти армия, которая займет место армии Саула? Кто-то понимает? И поверьте мне, вся армия Саула, включая Саула, будет знать вас и видеть. Вы думаете, почему ты еще ничего не сделал? А вся церковь уже тебя знает. Ты только захотел выйти, ты только захотел пройти энкаунтер, ты только сказал: я иду. И сразу все о тебе заботиться стали. Куда ж ты пошел? На кого ж ты нас покинул? И что ж теперь мы будем делать? А ты не боишься? У них, знаете, там все движется страхом. Бойся, бойся, и ты бойся. И ты бойся, а вдруг в заблуждение попадешь. Там то, в котором заблуждении мы сидим, хужего нет. Слушай, это уже последняя инстанция. Ты прилетел уже, все. Приплыл. Конечная остановка. Ты должен просто встать и выйти. Сказать: слушайте, другими словами, туда я всегда вернусь, а дайте мне попробовать что-то еще. Ну, как бы выйти и испытать себя.
испытать свою жизнь, свою веру. К вам я еще вернусь. Поверьте, и пропустишь 15 лет, даю гарантию, ну, откровения никаких не потеряешь. Я это заметил. 15 лет прошло, пришел туда же, говорит тот же, и говорит о том же, и читает то же. Я такой говорю, аллилуйя. Ребята, я что-то пропустил. Не, нормально. После «Отче наш» разбудишь меня. Все нормально, тут все держат, что имеют. Или держат тех, кого имеют, я не знаю. Держи, кого имеешь. Вообще, аж откровение по-другому зазвучало. Вот они и гоняются за тобой, потому что они тебя иметь больше не могут. Ты куда? Я туда. Иди сюда. Нет, мы тебя отлучим. Отлучайте. А ты подумал? Подумал. Написано же, держи, кого имеешь. Люблю свободную мысль. Пусть летит. Аллилуйя. Thank you, Jesus. Так классно в свободной церкви находиться. Как хорошо. Смотри. И поэтому, чтобы реформация пришла, хочешь ты или нет, тебе придется просто сказать, знаете, вот, даже если ты человек, ну, ты не такой, как я, ну, такой психованный, дерганный, смыканный весь, знаешь, там везде лезет, ты спокойный человек. Тебе просто, знаешь, как придется сделать? Я-то, ладно, вылетел там, сказал там, знаете, там, ну, у меня характер такой холерический, знаете, из-за этого всегда попадал в проблемы. Ну, а если ты, например, флегма, то тебе придется, ну, по-другому идти через, знаете, через войско Саула. Тебе придется, excuse me. До свидания. Ну, если ты флегмат, ну, тебе придется вот так просто, ну, тебе придется через них пройти. Придется. Ну, поизвиняешься 100 000 раз. Ну, ты скажешь им, я вас люблю, я ничего против вас не имею. Ну, простите меня. Все хорошо. Хорошо. Отлично. Спасибо. Я уже знаю, какого мнения вы обо мне. Спасибо. Вообще, где откровение вообще? Целая глубина. Это церковь брата Саула, которая занимает место царя и управителя, но не желающая входить в сражение и что-то менять. Они не видят и не слышат сегодняшнего насмехающегося над ними Голиафа. Они не видят, им кажется, что они до сих пор живут, понимаете, они просто в своем мирке живут. Проблема поколения Саула, они заняли позиции воинов, но не воюют сами, и желающих идти воевать не пускают. Они тебе говорят, куда ты идешь воевать, есть уже воины. Слышали такую ерунду? Я хочу проповедовать, куда проповедовать, уже есть проповедники, куда уже, сколько вас можно? Ну так, ну могу я, нельзя, хватит. Я хочу рассказать откровение, вот тут есть, у которых есть откровение. Вы знаете, что религия будет делать? Она будет кормить тебя завтраками. Это то, что я нарвался, она тебя или отлучит, или будет кормить завтраками. Если ты такой смыканный, то тебя отлучат. Если ты более-менее такой, ну, excuse me, то тебя будут кормить завтраками. Слушай, пастор, у меня такой был сон. Я видел движение Бога. Слушай, пастор, можно я буду молиться? Давай, подумай об этом, а? Ну, пастор, ну, могу я открыть ячейку? Могу я двигаться? Могу я проповедовать? Давай завтра. Ну, зачем тебе подвергать душу искушению? Вы знаете, смотришь, и там все завтра, зачем? И они потом превращают всех. И все сидят, все будут делать завтра. Пробуждение будет завтра. У нас, нам так отлично тут, хорошо сегодня. А зачем куда-то идти? Давайте все сделаем завтра. Окей? А что? Нормально? Сестра, расскажи стих. Брат, спой псалом. А все остальное завтра сделаем. Другими словами, чтобы Давиду убрать Голиафа, перед этим он должен был пройти через войско Саула.
Чтобы Давиду убрать Голиафа, перед этим нужно поговорить с той субстанцией, которая занимает место воинов.
Давид просто не может вырваться и побежать. Ему нужно еще там поговорить с братом, поговорить с Саулом, поговорить потом с Голиафом, всем доказать, что я могу убить его. Саул, я могу убить его. И потом Голиафу, я тебя тоже могу убить, понял? То есть ему надо было всем объясниться, но ему нужно было пройти.
Поэтому, дорогие, объясняйся, ну иди. Иди, продолжай делать, продолжай воевать, продолжай продвигаться, продолжай идти, продолжай напирать.
Другими словами, чтобы Давиду убрать, ему нужно было пройти. Поколению Саула ему плевать на Бога и его волю, и миссию неба. Но поколение Саула очень серьезно переживает о мнении людей и о своей позиции.
Они больше переживают о своем статусе, чем о своем сердце.
Они переживают о статусе перед людьми, чем о своем сердце перед Богом. Смотри. Смотри, вот уникальное место из Библии. Здесь 1 Царств, 15 глава. Я так скажу, чуть дальше. Я не помню, это может быть 27-й, 28-й стих. Хорошо, давайте сначала. 26 стиха. 1 Царств, 15, 26. Но Самуил сказал ему, я не вернусь с тобой. Это когда Саул согрешил, там Бог от него отошел. Ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, как царя над Израилем. Когда Самуил повернулся, чтобы уйти, Саул схватил его за край верхней одежды, и она порвалась. Самуил сказал ему, сегодня Господь вырвал у тебя царство Израиля и отдал его иному из твоих ближних, потому что он лучше тебя. Слава Израиля не лжет и не передумывает, ведь он не человек, чтобы передумывать. Саул ответил, я согрешил, но, пожалуйста, окажи мне уважение перед старейшинами моего народа и перед Израилем. Вы чувствуете, о чем переживает Саул? Ему плевать, ему только что сказали, у тебя забрано помазание, забрано царство, и ты уже не царь. И он говорит, окей, ну ты можешь меня почтить перед людьми. Это ужас. Вот о чем переживает поколение Саула. Им плевать на Бога. Они просто делают вид, что они любят Бога, чтобы держать свое стадо, извиняюсь, они до сих пор его стадом называют, в порядке, в контроле. И им нужно просто мнение, им нужна просто поддержка. И их абсолютно не волнует, что слава Бога вышла из церкви. Их абсолютно не волнует, что нет пробуждения. Их абсолютно не волнует, что давным-давно вернулась вся грязь и гадость уличная в церковь волной, нахлынула. Никого это не волнует. Их волнует, как обо мне говорят братья, как обо мне мыслят мои ближние, как я выгляжу перед народом. Это поколение Саула, вот о чем оно переживает. Им абсолютно плевать на боль и крик. Мы будем молиться, дорогие мои, но перед этим я так скажу, я попрошу тебя, наша молитва будет другая, наша молитва будет не такая. Я просто хочу сейчас, я буду молиться, эти действительно, которые хотят начать видеть реальность. Дорогие, вы знаете, для меня потребовалось много времени, чтобы только понять то, о чем я вам сейчас говорю. Мое зрение, мой дух и мое понимание настолько было притуплено, что я не видел и не слышал. И потом я начал кричать, Бог, так я же не вижу. Бог, так я же не вижу реальности. Я до сих пор вижу их глазами, думаю их мыслями, читаю их мнением, их места из Библии. Я понимаю, как они понимают. И Бог мне говорит, сынок, да, я тебе коснусь. И вы знаете, когда Бог коснулся меня, я с тех пор я начал орать. И люди говорят, что он орет? Потому что как только ты увидишь, ты начнешь кричать. Как только до тебя придет вот эта реальность мира, которая, эта боль, она начнет касаться тебя, твои молитвы изменятся, проповеди изменятся, люди вокруг тебя изменятся, ты изменишься. И поэтому, когда мы будем молиться, просто скажи ему честно, скажи, Бог, я хочу видеть реальность. Дай мне дух, дай мне глаза, дай мне разум и мудрость понимать реальность. И как только ты будешь видеть реальность, ты сможешь ее менять. Ты сможешь ее менять. Смотри, что здесь... Я так скажу, когда я у Бога попросил реальность, знаете, мы с вами хотим
помазание комфорта. Знаете, я так называю, помазание комфортное – это помазание, которое тебя везде признают, тебя приглашают, твои проповеди везде слушают, никто против тебя не идет, ты уважаемый человек, твои книги читают, все хотят, чтобы ты за них помолился, и чтобы только ты проповедовал, ты самый лучший, самый хороший. Мы хотим вот это помазание. Большинство из нас подсознательно. Мы не хотим помазания боли, помазания реальности. Мы не хотим помазания, которое принесет мне дискомфорт. Мы не хотим огонь, раздражающий меня в костях. Мы не хотим кричать о разорении и разрушении. Мы хотим помазания комфорта. И смотрите, что пишет Иеремия. Иеремия уникальный пророк, один из очень серьезных пророков в Израиле. Смотрите, что он пишет. Я прочитаю, я так скажу, с современного перевода. Мне этот перевод очень нравится, он так конкретно здесь объясняет. Смотри, Иеремия 20 глава 7 стиха. Я прочитаю это место, и мы будем с вами молиться. Иеремия 20, 7 стиха. «Господи, Ты уговаривал меня, и я уговорен. Ты сильнее меня и одолел меня. Надо мною смеются весь день, всякий высмеивает меня». Хо, помазание, а? Хочешь такое? Это Бог сделал. Это Бог сделал. Все, он говорит, всякий издевается, меня высмеивают, меня унижают. И смотри дальше. «Лишь начну говорить, кричу, возвещая зверство и разрушение». Ха! Кто хочет это помазание? Ты хочешь выйти и сказать такую проповедь, которая захватит сердца, которая коснется людей, которые все попадают, 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 попадают. Ты будешь дуть на них, петрячком махать, аллилуйя, и все будут, знаете, в помазании. А что, если тебе придет реальность, и тебя будет колбасить, ты будешь реветь, как лев, и орать, потому что тебя рвет изнутри. Хочешь помазание Иеремии? Ну, такое помазание нехорошее. Я хочу. Я всегда об этом прошу. Я хочу именно это помазание. Смотри. «Лишь начну говорить, кричу, возвещая зверство и разрушение. Принесло, слушай, вот ключ, принесло мне слово Господне ежедневные издевательства и насмешки». Хочешь помазание, которое будет приносить тебе каждодневное издевательство и насмешки? А Бог так не робе.
Робе. Библию читаем.
Еще як робе. Вот, Иеремия, пожалуйста, вот тебе пророк Израиля, один из самых великих пророков того времени. Иеремия был одним из самых великих пророков. Кто знает о нем, вы знаете, о чем я говорю? Это была личность, которая ходила в славе реальной. И он говорит, слово Господне принесло мне издевательства, ежедневные насмешки. И сказал я, не стану вспоминать о нем и не буду впредь говорить во имя его. Но его слово, как огонь, сжет мне сердце, как огонь, заключенный в моих костях. Я устал, его сдерживать не могу. Вот это Иеремия. Вот оно помазание, которое я прошу Бога. Я прошу помазание реальности. Поверьте, я тут с вами шучу. Поверьте, я плачу намного больше, чем я смеюсь. Я знаю, о чем я точно говорю. Я плачу наедине с Богом намного больше, чем я тут с вами шучу. И знаете, знаете, почему я все это оборачиваю юмором? Потому что если я сейчас начну говорить с болью, мало кто захочет здесь сидеть. Поэтому мне придется иногда просто все оборачивать, смеяться с вами, шутить. Но не пропустите суть того, что я говорю. Я прошу вас и умоляю, дорогие, давайте просить у Бога реальности. Давайте мы встанем. Давайте мы встанем. Давайте мы встанем. Попроси у Него, скажи Ему, Бог, дай мне увидеть Твоими глазами. Скажи Ему, любимый, коснись моей жизни. Просто закройте глаза сейчас, забудьте за всех вокруг вас. Дайте Богу эту минутку, эти две минуты. Забудь сейчас обо всем, обо всех. Дорогие, это настолько важно, вы даже не представляете, насколько важно видеть ясно. Насколько важно видеть реальность. Насколько важно видеть, как видит Бог. И когда Бог сказал ему, что ты видишь, он сказал ему, я вижу поле, полное костей. И Бог ему говорит, правильно видишь. А теперь говори костям, вы оживете. А теперь говори, обрастете мышцами и кожей. И он говорит, и теперь скажи, Дух Бога да придет и да вдохнет на эти тела. И поднялась великая армия. Дорогие мои, Богу нужны личности, которые видят ясно. Наше поколение настолько притуплено, мы настолько слепы, мы атрофировались к боли, мы атрофировались к реальности. Нас больше не раздражает кровь, боль, крик, наркомания, разводы. Это все стало нормальным образом жизни. А Дух Бога стенает. Кто захочет видеть? Кто захочет нести? Кто захочет вот этот огонь в кости, который был у Иеремии? И я ему говорю, я Господь. Даже когда мне хочется говорить о чем-то хорошем, церковь, оно из меня само орет об издевательствах, оно кричит о боли. И я очень часто хотел бы поговорить о чем-то, но не об этом, но оно не говорится. Оно говорится только об этом. Я доверил ему мою жизнь, и он употребляет ее. И я не могу говорить ни о чем другом. Я говорю то, что иногда приносит мне боль. Я говорю иногда то, что просто уводит людей от меня. Но я не могу это не говорить. Это моя миссия. Моя миссия – видеть и отдавать, понимать и распространять. Скажи ему, любимый, я хочу видеть. О, эта молитва отличается. Скажи ему, Бог, я хочу этот огонь, который даже я не смогу остановить. Я благодарю Бога, что уже на протяжении многих лет я имею этот огонь. И я сам иногда удивляюсь, Бог, почему он горит? Я ничего не могу с этим поделать. Он горит, и горит, и горит, и горит. И я знаю, что это не от меня, я это не делал. Он коснулся меня, потому что когда-то я просто попросил. Я даже сам до конца не осознавал, что я просил. Но когда этот огонь вошел в мой дух, вошел в мои кости, я был удивлен, что Бог настолько ревнует. Бог настолько кричит. Ему нужны уста. Церковь, поймите, ему нужны уста. Позволишь ли ты ему говорить через тебя? Или ты просто закроешь рот, как и все остальные вокруг тебя? Ты просто скажешь, ну это не мое дело. Доверь ему свои уста, я умоляю тебя. Я обращаюсь сейчас к тем, кто здесь, к тем, кто смотрит нас. Доверь ему свои уста. Он даст тебе уши. Дорогие, мы говорим Богу, Бог, мне некому говорить. Слушай, начни говорить, и ты увидишь, как вокруг тебя появятся те, кто начнут тебя слышать. Я поначалу, кто я, дорогие, обыкновенный парень, я... Ничего нет, никто, никаких связей, никакого блата, ни денег, ничего... Я просто поднялся с нуля. Меня поднял Бог. Наоборот, даже наоборот, все остальные противостояли мне, да и противостоят сейчас, за что я благодарен и им, и Богу. Потому что без противостояния ты бы никогда не стал крепким и сильным. Я благодарю Бога за противостояние. Противостояние, не беги от него, беги к противостоянию. Чем сильнее ветер, чем сильнее буря, чем сильнее деревья в той местности, чем сильнее штормы, тем самые сильные деревья растут там, где шторм. У них самые огромные корни, у них самые мощные стволы. Дорогие, поэтому там, где больше всего войны и бури, там находятся самые мощные помазанники Бога. Не беги от противостояния, беги к Нему. Будет больно, будет неприятно, но это то, что изменит твое сердце, выработает твой характер и поставит тебя рядом с крепкими людьми, такими, как ты. Попроси Его. Дай мне огонь, дай мне реальность, дай мне почувствовать твою боль. Бог, не дай мне замолчать, не дай мне успокоиться. Помоги мне переживать то, что переживаешь ты. И даже в этой убаюкивающей людей Америке, дай мне гореть твоим огнем и никогда не потухать. Я прошу тебя, дай мне огонь, который не даст мне спать, жить, спокойно проводить свои дни. Дай мне что-то, что будет касаться меня. Господь, я прошу тебя. Попроси его, попроси его. Он даст тебе. Он не дает, потому что мы не просим. Просто в своем сердце осознай, скажи, да, Бог, мои чувства притуплены. Я уже вижу, как видит религия. Я атрофировался. Мои чувства притуплены. Я не чувствую. Я не вижу боли. Я не слышу крика. Мои уши адаптировались к крику. Крик стал повседневным шумом в моих ушах. Бог, дай мне это услышать. И Бог даст тебе. Ты будешь шокирован, как эта боль начнет приводить внутри тебя реальные действия, оружие, чувства. Ты начнешь побеждать, ты начнешь двигаться. В твою жизнь придут откровения, которые будут шокировать тебя самого.
потому что ты доверился им. Я благодарю тебя, Иисус. Благодарю тебя за все. Аминь. Воздай ему славу. Воздай ему славу. Воздай ему славу.